Слава нашему Господу! Мы опять вместе, имея возможность встречи. Тема у нас сегодня будет очень серьезной. Все участки предельно бодствовать. Определенные детали этих вопросов, о которых мы сегодня будем говорить, мы с вами поднимали в разное время, в разных темах. Сегодня это должно быть обобщенное, и мы движемся как продолжение темы. Только каждый, поступай, как Бог определил и как Бог даровал. Но дело в том, что это не всегда так поступается, не всегда это делается. Один из вопросов заключается в том, что это массовая, повальная, поголовная разложенность чего? Непризнание дерева по плодам, прикрывательство беззаконий. Легкомысленная оценка обстоятельства. Легкомысленная оценка своего состояния. За что апостол Павел был нелюбим? За то, что говорит, говоря вам правду, я сделался для вас врагом. Это сплошь и рядом во всех возрастах. Начиная с раннего детского. Если кто-то из детей, не дай Бог, неправильно поступает, и кто-то другой говорит, а я скажу папе, маме, то такого начинают избивать и бить. Замолчи, не говори, не рассказывай. Если эти возраста более взрослые, и детворе там уже за 10 с лишним лет, песня по-другому поется. Не говори мне такие слова, не говори, а то как дам тебе, мало не покажется. Апостол Павел говорит, когда в церкви, так это получается еще страшнее. Избирают себе учителей по слуху, чтобы льстили слуху, и уклоняют слух от истины. Говорят так, ты проповедуй нам Христа. Я говорю, конечно, буду проповедовать именно только так, только Христа. И вот о нашем Господе сказано очень уникальное на эту, как сказать, единицу рассуждения времени – фраза, пророческое слово, которое сам о себе пророчествовал Сын Божий. Интересный оборот речи. Где так написано? Исайя 61:1. «Дух Господа Бога на мне». И это относилось не к Исаии. И это Исайя не о себе говорил. Исайя говорил о нашем Господе Иисусе Христе. Обратите внимание на форму написания. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня». В таком случае, это пророческое слово в свои уста берет Сын Божий и пророчествует. И это пророчество слышит Исаия, и он это пишет. «Он помазал меня проповедовать нищим, измученных, выпустить на свободу, проповедовать освобождение и так дальше». Там разные вопросы. Почему я так говорю? Потому что, когда наш Господь пришел после искушения в синагогу, где был воспитан в своем городе, отечестве, ему подали книгу пророка Исаии, очень похоже, что на ту единицу времени это читалось, из Исаии. Нашел это место Писания и прочитал. И все подтвердили ему, что это так. И он там начинает говорить правду, ради которой, пишет Иоанн, для того-то и явился наш Господь. Для чего? Чтобы разрушить дела дьявола. Дела дьявола разрушаются, ну как, минутку. Но он говорит, ныне сатана, я из мира сего, будет изгнан вон. Да, это правда. Это правда. Что изгнан из мира, да. Но вот из христианства, это уже следующий вопрос. Каждый будет разбирать свои вопросы. Что, зачем, почему и чего. Это уже отдельный разговор. Обычно говорят так, Бог искупил нас из всякого племени, колена, языка, народа. Ну, так написано. Да, так написано, нет проблем. Но я вам рассказывал определенные случаи. Это человек сам о себе рассказывал, некий Виктор Клименко. Потом он в этих покаялся в вопросах. Он не пел на еврейском, не пел для евреев. И вообще не переваривал евреев. И когда, говорит, он у меня дома сидел, я вам рассказывал. Брат Сергей, ты знаешь, говорит, у меня одна из встреч с нашим Господом Иисусом Христом, когда была. И он мне задал вопрос. Виктор, почему ты не поешь песни народу моему Израилю? А я ему ответил. Господи, где ты видел, чтоб казак еврея любил? Ну такой прямой, понимаете? Хорошо это или плохо? Может, не очень хорошо, но, во всяком случае, с одной стороны, весьма прекрасно. Почему? Он справедливо назвал, минутку, разные вопросы справедливости. Вор в законе, он тоже вор, но он такой справедливый. Ты что, возносишь их? Минутку. Поймите один закон. У бесов есть справедливость. Что ты сказал? Я не ошибаюсь. Если нельзя и невозможно, то они в человека не входят. Но если есть вариант, шанс и возможность, они ее не упускают и заходят. Если пришло время, чтобы они оттуда выскочили, то незамедлительно, на полную полноту времени, он оттуда выбегает, вылетает. Это чтобы мы знали. Так говорит Священное Писание. Когда женщина сказала, да, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Иисус констатирует факт. Бес вышел не раньше, чем ты закончила говорить. Вопрос не в этом. Итак, Виктор Клименко. И когда он так прямо линейно ответил Господу, Господи, где ты видел, чтобы казак еврея любил? А Господь задает встречный вопрос. Ну, наш Господь же еврей от евреев, нет? Он же знает, как разговаривать. Это же вообще ж Бог, ну слушайте. Он говорит, Виктор, а ты меня любишь? О, Господи, как я тебя люблю! Ну, это лицемерие, это лицеприятие, это двуличие, или как, я не знаю, как назвать. Ну, короче, ну и там правда, и здесь правда, и везде правда, и не поймешь, какая правда, и как эти все правды увязать между собой. Ну, факты остаются фактами, это неоспоримые моменты. Ну и когда он так сказал в адрес Господа, что, ну, конечно же, я тебя люблю. А Господь говорит, знаешь, что мне сказал Сергей? Но ведь я же еврей. И попался. Народа еврейского не любишь, не перевариваешь, терпеть не можешь. А Христа еврея любишь. И все. И Господь говорит, пой песни народу моему Израилю. И после этого он стал петь песни народу Израиль. И когда он сидел у меня в квартире и говорил об этих вопросах, я говорю, слушай, ну ты, говорю, выпустил кассету, и там вы поете на еврейском, на английском языке, на русском сделай. Это старые-старые времена. СССР был. Он говорит, Сергей, это очень дорого стоит. Я вам рассказывал эту деталь. Я говорю, Виктор, я работал в малых студиях, я тебе скажу, как это делается. Я говорю, у тебя запись, оригинал есть? Фонограммы. Он говорит, есть. Я говорю, и что? Ну, фонограммы, там, говорит, голоса, которые поют на английском языке. Я говорю, это не важно, что они поют на английском. Я говорю, ты делаешь очень просто. Ты берешь эту фонограмму, берешь аппаратуру, не очень дорогую, у тебя дома, наверное, такая будет. Включаешь эту аппаратуру на всю громкость, вот, чтобы ты хорошо слышал эту фонограмму. Будешь петь в микрофон, а микрофон возьми и в линию включи. И как раз у тебя в линии будет запись. Фонограмма плюс накладка твоего голоса. Ты будешь петь на русском, они тебе будут подпевать на английском. Какая, говорю, тебе разница? Он говорит, о! Таким образом, народ из этот, СССР получил записи. Кассеты стали распространяться. Русское песнопение с английскими голосами сзади. Евреев стал любить. Значит, смотрите, что получается. Зачастую человек не может признать дерево по плоду или не хочет. Его нужно... Ну, что с ним надо сделать? Деликатно, культурно, вежливо, а может категорически, срочно. Я не знаю, какие термины употребить еще, понимаете, в зависимости от обстановки, назвать вещи своими именами. Там идет обязательно проверка. Поэтому тема эта очень серьезная. Почему? Потому что это прикрывательство беззаконий. Признаем ли мы дерево по плодам? Мы сегодня начали собрание, читали, потом еще с вами прочитаем. И это к вопросу жатвы. К вопросу жатвы. Сегодня у нас жатва. 2017 год. А дело в том, что Бог обратил внимание на очень интересные моменты. Ну, для меня, я так уверен, и для вас будет тоже. И не ради интереса, а ради глубины того, что Бог открывает. Дело в том, что однажды, когда Навуходоносор уже скончался, отошел в вечный покой, в каком положении он это ушел, это уже другой разговор, вопрос не в этом. Хотя Бог с ним разговаривал в определенные случаи, при том, насколько я помню, не менее 3 раз фиксирует Священное Писание. Но, однако, за каждым разом, после встречи с Богом, этот царь номерки выделывал, по-другому не скажешь. Отсюда вытекает вывод. Так он каялся, не докаялся, перекаялся, не выкаялся. Как это по-русски сказать? Ну как-то, во всяком случае. И вот теперь пришла очередь за его сыном, Валтасаром. Тот вообще, знаете, докатился до края, не так давно мы с вами касались этого вопроса. И когда он развеселился в преступлении своем, то он сказал, принесите сосуды из дома Божьего, которые взяты из Израиля, и вот теперь они в плену в Вавилоне. И принесли эти сосуды Божьи. Обратите внимание, что этими сосудами пользовались священнослужителя в храме. Это были сосуды, посвященные Господу, и их можно было брать только при Божьем помазании, в Божьем помазании, для Божьего помазания. И используют только в храме. И вдруг этот человек употребляет эти Божьи сосуды с женами, блудницами, не блудницы, у нее там, ну, наложницы, с блудницами дела не имели. Первая, которая стала наложницей, вопросы там уже не в этом, но дальше. И вот они славили своих богов, железных, каменных, деревянных, каких, глиняных, какие только существовали у них, фактически бесов. И вышла кисть руки. И эта кисть руки писала на штукатурке так, что это осталась надпись. Текель-текель, мене упарсин. Ну, приблизительно так. Там, конечно, затряслось все у него, естество. И вот никто не мог разгадать. И надо было Даниила. Даниил вот говорит, это, говорит, не от меня зависит. Это зависит от Бога. И Бог даст это истолкование, будет понятно. Это и там написано, интересно, говорит. И там интересная фраза. Ты сын вот этого Навуходоносора знал, что постигло твоего отца, и тем не менее твое сердце надмилось. А сердце твоего отца надмилось до такой дерзости. Кого хотел, уничтожал, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Ну, как хотел, так и поступал. Поэтому, если в семьях такое творится, кого-то возвышают, кого-то унижают, кого-то затаптывают, кого-то вообще втаптывают в грязь, это насилие моральное, понимаете? Это мягко сказано. Это садизм. Это измывательство, это издевательство. Это там бесы работают, поймите. Там работают бесы. Но это, говорит, это детство, это подростковые возрасты, это вот так вот, это огорченное обстоятельство. Не надо лгать, пожалуйста, не надо лгать. Это не называется дать возможность, чтобы Сын Божий разрушил дела дьявола. Это называется идти против Сына Божьего и созидать дела дьявола. Вот что получается. И говорит, слушай, Валтасар, ты знал, что с твоим отцом, и он докатился до того, что уже стал как скотина, и притом бешеная скотина фактически. Ну, корову на веревке держат, правда, козу там, свинью и прочее. Ну, собака на цепи сидит, веревка уже не помогает. О-о-о, более злые на цепях. Гадаринский бесноватый, медные наручники у него были, или как правильно сказать, понимаете, и цепи железные. И вот эти вот оковы медные гадаринские. Разбивали, цепи разрывали. На сегодняшний день немалое количество собраний, церквами не назовешь. Вот. Они демонстрируют возле кафедры, гору кирпичей ложат и говорят, вот смотрите, какая сила Божия. Как лупанет по этой горе кирпичей, и все они в дребезги разлетаются. Видите, какая, говорит, мощность, сила Божия. Да нет, это бесовская сила. Но народ Божий кричит «Аллилуйя» на эти вещи, говорит, жив наш Господь, это же кошмары какие-то. Так вот, Навуходоносор-то это же не барашка был, и не осел упрямый из сахаровской породы, понимаете, и не змей Дан, как жалит, но похлеще было, и не хищный волк, ну, уже близко, близко, близко. А там Священное Писание говорит, и ты будешь в узах медных, или вернее, в оковах медных и в узах железных, или наоборот, ну, там же деталь. И ты, говорит, сын его, зная, что его постигло, он решил надмиться дальше. И вот теперь, говорит, ты взвешен на весах. Ведь ты же взвешивал себя, это твоя была жатва. А теперь, говорит, Бог тебя взвесил, и вот смотри, что говорит Бог о тебе. Вот твоя характеристика. Теперь наша с вами очередь. Читаем. Второе Паралипоменон. Нам известно это местописание, в разных темах мы с вами исследовали теперь вот к сегодняшнему моменту, потому что дальше надо коснуться ряда вопросов, это очень страшно и серьезно. Второе Паралипоменон, 18 глава, с 18 по 24. В царствах тоже есть это местописание, просто в царствах, ну, некоторые штрихи по-другому описаны. Здесь немножко по-другому. Ну, в принципе, общая картина сохраняется. Второе Паралипоменон, 18 глава, с 18. «И сказал Михей, так, выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Надо заметить, воинство небесное. Священное Писание говорит о вопросе, что, ну, кто каким советом водится. Кто каким советом водится. Наш Господь говорит о себе, «Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего». Я, говорит, от Отца получил заповедь, что говорить, что передать. Иоанн Креститель о нем говорит очень сильную фразу. Иоанн записывает в Евангелии эту деталь. Дважды, когда Иоанн Креститель говорил, и когда сам Господь говорил, мы говорим о том, что видели и слышали, а вы свидетельства нашего не принимаете. И Иоанн Креститель говорит ту же самую фразу. Он говорит о том, что видел и слышал, но никто не принимает его свидетельства. Наш Господь часто употреблял фразу, но нередко, во всяком случае, когда он говорил, «Если я говорю вам о земном, и вы не понимаете, как можно говорить с вами о небесном?» По-другому звучит так. «Я от Отца получил, что передать тайны неба, чтобы были применены вами, пока вы живете на земле». Странные вещи. Апостол Павел говорит, об этом належало нам говорить очень много. О чем? Минимум о Мелхиседеке. Но вы сделались неспособны слушать. Это звучит так. Вы, евреи, послание евреям, когда пишется, вы должны, будучи на земле, знать о Мелхиседеке тайны, потому что оттуда раскрывается полнота образа нашего Господа Иисуса Христа. Потому что Господь говорит, по чину Мелхиседека ты священник вовек. Сегодня не касаемся этих вопросов. Иначе эти вопросы вы должны знать, но невозможно. Невозможно, говорит, с вами говорить, до вас не доходит. Или ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Значит, апостол Павел, чтобы показать путь превосходнейший, надо понимать не иначе, он прошелся этим путем, он шел этим путем, ему это было известно. И вот знаете, знать путь превосходный, быть на нем и видеть, что остальное, массы народа не собираются, не думают и не хотят. Это кошмары какие-то. Ну, это церковь. Да, седьмая церковь книги Откровения, она церковь. Но она не холодная, не горячая. Жалкая, нищая, еще и слепая. Но она церковь. Но она в таком состоянии. Обратите внимание, что делается, что творится. Ну, признай свое состояние. Путь превосходный. Это, знаете, показать совершенство этого движения на земле. Оказывается, не хочет народ, им это не надо. Их устраивает совершенно другое. Почему такое? Почему такое делается? Итак, здесь все воинство небесное стояло по правую и по левую руку нашего Господа. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Значит, вот здесь вот весы, жатва для Ахава. Дальше. Здесь весы и определенная жатва для каждого присутствующего в Совете Небесном. Для того, чтобы они получили оценку своим предложением. Вопрос ставится следующий. Кто будет ставить этим предлагающим, как увлечь Ахава на войну, кто будет ставить им оценку? Ну, что Бог будет ставить, это без разговоров. Что они поставили себе оценку, это тоже без разговоров, где это видно. Дело в том, что один говорит, потом другой говорит, а сколько этих было, один, другой, ну двое, да, всего лишь. И только третий сказал и дал новое предложение, которое было приемлемо, а первое и второе было неприемлемо. А может, там уже один, другой десяток вставали и говорили, оказывалось, что это нереальное предложение. Поймите, что каждый первый, который поднимался со своим предложением, считал, что в своих глазах он приносит самое уникальное предложение, неповторимое. что этот дух движим советом безукоризненным. Он же пребывает в воинстве небесном. Сегодня я не собираюсь заниматься этими вопросами исследования этой тонкости. Как в воинстве небесном несовершенные советчики? Меня это не интересует. Это на своем месте. Это не наша тема. Сегодня в нашей теме ставится вопрос, чтобы мы взвесили каждый себя в наших рассуждениях, советах и оценках. Кого? Это другой вопрос. Кого-то, знаете, люди мира даже сего говорят, чужую беду пальцем разведу. Так просто она решается в глазах человека, потому что решается легкомысленно и поверхностно. А к своей, говорит, ума не приложу, откуда ее решать и как делать. По-другому, когда вот такие советчики говорят, ты сделай так, сделай так. Люди мира сего, знаете, что они говорят? Ты не в моих туфлях. Когда ты будешь в моих туфлях, я, говорит, тебя послушаю. Не потому, что я посмотрю, как ты будешь поступать. Ну, то есть, я вижу, что твой совет несовершенен. А что ты считаешь сам про себя? Ну, это люди внешние. А это вот совет неба, воинство небесное. Дело в том, что каждый, предлагающий совет, как увлечь Ахава на войну, уверен был, знаете, в неукоризненности своего предложения. Вопрос следующий. В какую единицу времени предлагавший первое предложение, совет, почувствовал, что совет никуда не годен? Его кто-нибудь перебивал? Не думаю. Или, может быть, перебивали. Подожди, 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 я должен рассказать мой совет, мое предложение. А он сказал, постоял, посмотрел на всех. И понял, что не то нагородил. Второй поднимается. А, у него не годится совет, мой будет лучше. Или как вы считаете? Я не знаю, какие там были мысли. Они что, как пешки? Или как личности? Второго совет несостоятельный. Вопрос ставится в том, что когда ставятся вопросы на совет для меня, для тебя, каждому, про каждого из нас, мне про меня, тебе про тебя. И Бог говорит, ну как ты будешь поступать вот здесь и что ты сделаешь? Какой совет ты будешь принимать? Зачастую народ, идущий на покаяние и исповедание, фактически никогда не признается в принятии ложных советов, за исключением редких случаев, считанных единиц. Я говорю, почему ты так делаешь? Ну, у меня пришла такая мысль. Я говорю, и по сегодняшний день ты считаешь она правильной. Ну что, я виноват, что мне пришла такая мысль? А кто виноват? Послушайте. Священное Писание говорит, что такое страх? Страх – это ничто иное, как лишение помощи от рассудка. О-о! А разум верный у всех исполняющих заповедь. По-другому звучит, нарушение заповедей приводит к ненормальному мышлению. Дальше. Вы никогда не замечали, что у ряда людей, ну, за собой, может быть, нет, за другими-то легче, смотри. Повальные, ненормальные действия, слова, высказывания, советы. Никогда не замечали такого? Никогда вам не приходилось говорить, слушай, что с тобой делается? Что не поворот ненормальный, что не поворот ненормальный? У тебя, извини, с головой все в порядке? Дело в том, что когда мы входим в помазание Божие, тогда мы начинаем петь песнь, как Асав. А я, чуть не пошатнулись ноги мои, у него две песни есть в одном псалме. Первая до святилища и вторая после святилища. И это в одном 72-м псалме. Я, пока не вошел во святилище, был как скот, я позавидовал нечестивым. Вспоминаем, да? То зачем я подвергал себя обличениям и прочими вопросам? Но когда, говорит, вошел я во святилище, то я увидел, что ж ты увидел, Асав? Я, оказывается, до сих пор был как скот. Значит, теперь у тебя работают две группы весов. Первые весы, я вот считал себя, их смотрел, так где же, куда же Бог и куда остальные смотрят? Ну, примерно такая формулировка. Но когда вошел во святилище, я, говорит, себя взвесил. До этого я такой герой был. А когда я себя взвесил, то я, говорит, песню другую пою. Какую? Оказывается, до сих пор я был как скот. Интересно, в руках скота под именем Асав, он сам себя так называет, и называет правильно, были весы. И он на этих весах с медицинской точностью до миллиграммов взвешивал свое положение. Ну, конечно, евреи от евреев, что вы хотите? Правильное рассуждение. А как зашел во святилище, песня другая. Был как скот. Вот теперь ты руководишь меня советом твоим. Ах ты, вот оно что. Жатва? Да, жатва. Соломон, ну твоя жизнь приходит к окончанию, что ты скажешь? Экклесиаст там пишет интересную фразу. И когда, говорит, я обернулся на всю жизнь мою и посмотрел, ой, что же я натворил? Во всех, говорит, делах, какие не делал, это было. Суета-суета, это один вопрос, это мелочи жизни, хотя они маловажны, это крупные вопросы. Это ужас, это терны. Суета-сует, это терны. И наслаждения житейские, это терны. И вот эти его злые сходы заглушают доброе наслаждение. Это третья почва, говорит Христос. При дороге каменистая, терны. А терны – это заботы житейские и удовольствия плотские. А потом четвертая – это чистая почва. Так? Так что ты, Соломон, при своей мудрости всю жизнь среди тернов сеял? И наслаждения плотские для тебя были 1000 штук. О-о! Что, разве не так? 300 и 700 женщин. А дальше что? Ну, ты же взвешивай себя. Ну, давай, давай. Ну, мудрость-то хорошая. Как руководить народом-то вроде неплохо получалось. А собою? А взвесить себя, свои оценки обязательно, обязательно. И вот, говорит, я обернулся на всю свою жизнь, я показал себя мудрым пред этим солнцем, пред этим светом, пред этими людьми. А пред Богом каким ты показал себя? Пред людьми мудрым. Пред бесами, это же те вообще в ладоши хлопали. Ой, говорит, вот это наш человек. Да, или как вы считаете? Он позволял глупости в своей внутренности быть, но придерживался мудрости. Это же вообще уникальные вещи. Мы никого не судим, просто рассуждаем. Но это же вообще... Это ж такой талант в кавычках, не дай Господь. И потом, говорит, я внушаю своему сердцу отречься от всех своих дел. Погоди, всю жизнь понастроил таких чудес в кавычках, а теперь ты внушаешь. Дело в том, что практика жизни, работая с народом Божьим уже 35 лет, что Бог открывал, и в свете Священного Писания показывает, что прозрение происходит ближе к старости, когда ожидается смертный переход. И, наконец, человек видит, что обманутый. Но хуже – самообман. Как быть, скажите? Ну, вот так вот подходишь к пожилым. Вот не сегодня, завтра они будут уходить. Я, говорит, не уверен, не уверена, куда иду. Почему? Ну, ведь у вас же вся жизнь-то христианская, все нормально. Сегодня я не разбираю этих вопросов. Мы идем дальше, глубже. Взвесить. Мы остановились на вопросе. Нам нужно взвесить каждому. Свои советы, свои рассуждения в свете Священного Писания. Как в свете Священного Писания? Это такая общая фраза, тонкая такая, знаете, ой, какая тонкая. Пред светом Божьего лица стояло все воинство небесное, и в свете Божьего лица Богу давало советы, как увлечь Ахава. И совет за советом перечеркивался и отбрасывался, как несостоятельный. Теперь это есть оценка, поймите, вот этих духов, которые давали предложения. Понимаем, нет? Ихнее дерево, ихнего духовного естества познается по плоду ихнего предложения. Как увлечь Ахава на войну? И по состоятельности или несостоятельности этого предложения делается оценка внутреннего естества этого духа. Вопрос на засыпку. Вы бы хотели, чтобы вот эти первые два духа были вашими советниками? Чтобы они советовали вам, как в жизни поступать? Не дай Господь. Как такое может быть в воинстве небесном? Мы сегодня не касаемся. Бог не боится критики. Пожалуйста. Он выносит свет, чтобы видели и понимали. Читаем дальше. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Мофе Галаадском. Один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду, откуда, куда, не разбираем, и буду духом лжи в устах всех пророков его. Не Божьих, а его. Сегодня это тоже не разбираем. И сказал он, в смысле Бог, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так, потому что, если предыдущую главу смотреть, или в начале этой главы, то описывается, там были раскручены патриотические чувства. Мы понимаем, что на сегодняшний день в христианстве существуют духовные патриотические чувства. Понимаем, не понимаем? Да ведь мы же храм Господень, да мы же церковь Господа нашего Иисуса Христа. Да Он же наш Господь, Он же наш пастырь и прочие вопросы. И Он умер за нас, и мы с Ним в завете, и мы возрожденные, и мы дети Божьи, и мы крещенные Духом Святым, и прочие вопросы, и мы очищаемся, освящаемся. Минутку, это все хорошо. Минутку, не спешите, это все хорошо. Но вот это вот надо на сито бросить, пересеять. Это на весы надо положить. И что там мы увидим с вами? Ой, не дай Бог, что там. Но слава Богу, что мы это увидим. Дальше. Пока читаем. Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, в смысле Бог, ты увлечешь его и успеешь. Пойди, сделай так. И теперь вот, попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих. Но Господь изрек, а тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и ударил Михея по щеке и сказал, по какой-то дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе. Слушай внимательно дальше. И сказал Михей, кому? Вот теперь Сидекия. Вот, ты увидишь это, по какой дороге Дух Господень отошел от тебя, чтобы говорить во мне. Умеем читать, нет? Это не к царю обращение. Пророку, потому что это пророк сделал железные рога и стал бодаться этими рогами. И говорит, этими рогами избадешь сириан до смерти. Как такие действия? Я сегодня не занимаюсь рассуждением духовных действий. Пожалуйста, мы не идем по вопросу разбора действий духовных, пророчеств, видений, откровений. Нас не это интересует. Мы пока мест взвесить. Вопрос взвешивания. Жатва. И сказал Михей, вот ты увидишь это, то есть по какой дороге этот Дух Господень отошел от тебя, чтобы говорить о мне. Когда увидишь это? В тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. Ну, согласно этой фразе, звучит так, что когда Сидекия бегал из комнаты в комнату, чтобы укрыться, понял, что оказался лжецом в оценке обстоятельств и духовных действий, то он понял еще и по какой дороге, в какое время и по какой причине Дух Божий отошел от него и перестал в нем действовать. Понимаем или не понимаем? Знаете, кроты это такие животные, которые там под землей живут. Вот интересно, как у них там магистрали, целые города, как они находят, но это уже их проблема. Ну, их естество. А для чего им глаза там? Я так и не знаю. Я не изучал их. Ну, для чего-то нужны. Я по-другому так смотрю. Дело в том, что когда Бог создал их, то Он создал, чтобы они не по земле копались. Ну, наверное, так может быть. Но это уже тоже детали, неважно. Вот под землей, и вот глаза, ну, кто его знает, для чего они там нужны? Ну, для чего-то, значит, нужны, раз они там есть. И как и эта грязь им глаза не запудривает, не знаю. Они выкапывают там, знаете, переворачивают наши огороды, ой-ой-ой-ой, что вытворяют. Правда, не? Правда. Ой, говорят, может быть, правда, может, нет, что у них однажды открываются глаза, а в день их не смерти. Это не шутка. Но это такая страшная правда, которая подтвердилась на протяжении 35 лет с немалым количеством народа Божьего, которые в глубокой старости, через полчаса, которые должны уйти из этой жизни. И когда задавался вопрос, почему вы не уверены в спасении, там выходили ой, ой и ой что. А как вы с этим уживались, объясните? Как? Читаем место Писания. Что мы скажем по этому поводу? Книга Бытия, 4 главы, стих 7, это когда Бог говорит с Каином, и у Каина там проблема. Чтобы было понятно, мы читаем с 1 стиха, чтобы увидеть события. Нас интересует 7. Бытия 4, с 1. Адам познал жену, Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Нас интересует фраза: у дверей грех лежит. Откуда он взялся, этот грех? Чей это грех? Что это за грех? Где он был, этот грех? И почему он оказался у дверей? Ну а теперь он, этот грех, возле дверей твоего дома. Ну, надо понимать, что снаружи, пока не внутри. Ой, хотя бы так, хотя бы не внутри, хотя бы пока снаружи. Вот он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. А так кто кого влечет? Согласно этого места Писания, грех влечет. Согласно другого места Писания, и что открывал Бог на протяжении 35 лет, следующая деталь. Надо разобраться, кто кого влечет. Где грех влечет человека, а где человек влечет греха? Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. А как другое место Писания? Что мы по этому поводу скажем? Здесь говорится, что грех влечет. Ну да. Апостол Павел говорит: «Бедный человек, не я делаю, но живущий во мне грех». Каин: «Так позволь, у тебя положение лучше, да? У порога сердца вне грех лежит и влечет». А Павел говорит: человечество христианское уже говорит, если делает грех, то уже и не они делают, а живущий в них. Позвольте, с какого дня начал жить? С какого дня не переставал? Как это понимать? Что это такое? Почему я так говорю? Потому что Священное Писание очень глубоко рассматривает ряд вопросов. Чтобы мы хорошо, хорошо задумались об этом. Читаем Исаии, 5 глава. Прежде чем мы будем читать стихи, которые нам нужны, с 18 по 24, следует обратить внимание, что Исаия, 5 глава, это очень уникальнейшее, по-другому не скажешь, изречение Господа во внутренность пророка, и во внутренности пророка реакция. Да, это пророческое слово, да, это правда, но есть очень большая глубина. Смотрите, что получается. Как начинается 5 глава? «Воспою, кто ты, который будешь петь?» Кто это он? «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Значит, у возлюбленного моего есть виноградник. И у возлюбленного моего есть песнь по поводу этого виноградника. И это его любимая песнь. И я, говорит, теперь ему воспою эту песнь. Вопрос следующий. Вопрос другой, очень болезненный. А почему ты, сторонний или посторонний, какое правильное слово сказать, со стороны, давайте так скажем, со стороны личность, почему ты возлюбленному своему будешь петь эту песнь? Если возлюбленный поет эту песнь, знаете, как это звучит? «Потому и буду петь ему, что замолк он». Внимательно смотрите на эту 5 главу. Мой возлюбленный раньше пел эту песню о своем винограднике. И пел постоянно. Ежеминутно. И когда в стране нашей было пение, раздавалось пение, это возлюбленный пел. Песни песней, когда читаем, в стране нашей голос пения. Это серьезное благословение. Когда мы поем, это одно. Когда наше естество поет, это другое. Когда наш дух поет, это третье. Когда в нас Дух Святой поет, это четвертое. Но когда возлюбленный наш Иисус Христос в нас поет, слушайте внимательно, здесь говорится не Дух Святой, не путайте. Песнь нашего Господа в нашей внутренности, через нас, песнь Его о Его винограднике. На сегодняшний день в христианстве почти исчезло пение Духа. Эмоции поют, плоть поет, похоть поет. Знаете, что делается? Прикрывательство на иных языках, самопением занимается народ. Я вам рассказывал, на собрании идет молитва, понимаете, последняя проповедь. И вдруг Бог говорит, открыл глаза. А в этой церкви 1500 сидящих мест. Хор, кто знает, 2-3 певцов. Я открыл глаза, глазам своим не верю. Пожалуйста, я не сужу, я констатирую. Служитель церкви. Он впереди сидит, смотрит в зал. Нет, он повернулся, смотрит в хор. И он показывает знаки. То есть, давайте, давайте. Я поворачиваюсь, думаю, вот это да, на молитве. Что за знак он показывает? Смотрю на хор. В хоре почти все с закрытыми глазами молятся. Впереди ведущие женские голоса, сестры, глаза открыты. Они смотрят ему в глаза и показывают жестами своего лица, что они поняли. Думаю, интересно, о чем они договорились? И вдруг они запели, запели на иных языках, запели, весь хор запел, и вся церковь запела. И, Господи ты, Боже мой, о, артисты! Так это Дух Святой запел. Так что есть плохого? А что здесь хорошего, скажите? Дух Божий не поет. В эту единицу времени там Дух Святой не пел. Эмоции прикрытые пением на иных языках. Но здесь Исаия пишет, я возлюбленному моему спою его песнь. Он перестал петь, а я хочу ему напомнить. Для меня звучит, пойми народ. Апостол Павел говорит, буду петь духом, буду петь умом. Это отдельный разговор, пожалуйста. Но если глубже рассматривать путь превосходный, то одна из деталей превосходного пути уже не когда Дух Святой поет, а когда уже Сын поет. А когда Он поет? Знаете, когда Он поет? Он сказал, если любите Меня, я, говорит, пошлю вам другого утешителя, Духа Святого. И Он вас будет пребывать. Дальше. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Духом Божьим устраиваемся в жилище Божие. Это все прекрасно. Прораб стройки или отвечающий за строительство Дух Святой. Все это прекрасно. Это раб Авраама подготавливает будущую супругу Ревеку для Исаака. Это сейчас пока раб Авраама говорит. Это он рассказывает. Но потом будет Исаак рассказывать Ревеке. Он обнищал ради нее, чтобы она обогатилась его нищетою. Апостол Павел говорит, он, наш Господь, обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились его нищетою. Так вот, когда Дух Святой поет, а дальше Иисус продолжает и говорит, Иоанн пишет, если любите Меня, будете возлюблены Отцом Моим. И Я явлюсь Сам. То есть, Я получу разрешение от нашего и от Моего, чтобы было понятно. Я, говорит, восхожу к Богу Моему и Богу Вашему. Отцу Моему, Отцу Вашему. Вот так Он сказал. И Я, говорит, получу от Отца повеление и посланничество, чтобы Мне прийти к Вам самому лично. Да, уже песня начинается. Дальше. У этой песни есть два направления, чтобы мы понимали. Сущность этих направлений. Он поет сам в усладу своей внутренности. себе. А вторая деталь, он поет сам не только в усладу своей внутренности, но в уши своего отца. Вот смотрите, когда он приходит сам, он начинает уже петь песню в усладу своей внутренности, это в правильном благословенном смысле слова. Возлюбленный пришел, и мы открыли ему, и он заходит и вечерит. Весы, весы, давай взвешиваем себя, нашу жатву. А дальше он говорит, если любите меня, будете возлюблены отцом, и мы с отцом, дальше что сделаем? Придем, повечерим? Нет, обитель сотворим. Обитель, место обитания, то есть вселимся и выходить не будем. И вот там сын запоет эту песнь свою о своем винограднике, вот этой внутренности этого человека, уже под другим углом. Знаете, под каким? Он будет петь песнь своей внутренности в уши своего отца. У меня возникает следующий вопрос. Отец будет слушателем или они будут петь в два голоса? А может быть уже и в три вместе с Духом Святым? А мы где-нибудь видали, чтобы сын пел? Наверное, забыли, когда Дух Святой пел? Думаем. Поэтому вот сейчас, когда будем читать Исаию, вот этот момент, мы остановились на вопросе, это грех возле порога, и он влечет тебя к себе. А пришлось затронуть вопрос, когда грех влечет человека, а когда человек влечет греха? Так вопрос возникает, каким это образом грех пришел к дверям Каина. Что это такое? Ну, пока не касаемся. Иначе по стрелкам часов мы не укладываемся. Не знаю, как быть. И вот, наконец, вот он поет эту песню возлюбленному, как здесь написано, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградой». Сегодня мы об ограде будем говорить тоже. «Очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню, посреди его выкопал, в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды». Ограда? Ну, сейчас мы должны что-то коснуться. Интересно написано, знаете, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Знаем, да, это местописание? Мы разбираем вопрос, взвесить свою обстановку, свои положения, что происходит. Никого не судим. Пожалуйста, вы знаете определенные примеры, я вам рассказывал. Сегодня собирательность должна быть у нас во многих вопросах. Потом дальше здесь будем читать это местописание. Брат Сергей, ты знаешь, вот у нас уже сколько детей, очередной родился, маленький в колясочке там или в кроватке, ну какая разница, там до года ребятенку. Жена на кухне, тут недалеко, значит, я тут в зале. Не помню, что он там делал, назидался, беседовал сам с Господом или Библию читал. Ну, то есть добрыми такими благословенными делами занимался. Христианская семья, все нормально. Все нормально ли? Подумаем немножко позже. Ты представляешь, что я вижу? Я говорю, что вы видите? Я вижу, говорит, сатана ходит у нас по дому. Интересно, а Христа не видишь, что у вас по дому ходит? Дальше. Сатана подошел к кроватке, в которой лежит наш ребенок, ну, неважно, девочка или мальчик, до годовалого возраста, и щипнул. Ребенок как вскричал от боли, от горя, от чего, я не знаю. Ну, боль-то ясно. Жена в гневе залетает, потому что нужно там приготовить покушать, что-то еще, понимаете, в раздраженном состоянии на этого ребенка, чего он там кричит и плачет. А я, говорит, ее успокаиваю. Слушай, называет по имени. Ну, чего ты там? Ну, надо спокойно, не нервничать, не раздражаться, не возмущаться. Ну, так вот надо, понимаешь? И вообще, как вы считаете, нормальные вещи происходят в семье? Что сатана ходит и дитя щипает, стало нормой. На каком это основании? Объясните, пожалуйста. Для народа Божьего многие вопросы стали нормой. Другой случай рассказываю. Кто-то вернулся с миссионерских полей. И рассказывает, мы находились в такой, говорит, местности, где бесы, это правители, чуть ли не государственные. Практически так. У этих бесов работники, служителя, колдуны. Колдуни, ну это деталь. Если, говорит, окружающие, ну вот эти язычники, так назовем их, чтобы было понятно, неверующие люди, безбожники, аборигены, или как их правильно назвать. Если, говорит, они не выполняют требования бесов, то бесы им житья не дают. И поэтому они рабы бесов, уже не людей, а бесов. И они точно выполняют приказы, иначе жизни не будет. И вот однажды произошло нечто, что заставило людей этого племени, этого городка, или как, это уже детали, прийти к колдунам и задать колдунам вопрос. И эти люди, неверующие, попросили колдунов, чтобы колдуны задали вопрос этот бесам, чтобы получить ответ. Вопрос был таков. Задайте бесам вопрос. Почему это мы, если не поступаем, как хотят бесы, то бесы, говорит, нам житья не дают. А это, говорит, миссионерская семья, муж, жена, там несколько детишек, двое, трое, четверо, не помню, это молодая пара была все-таки, средних таких лет, но это уже детали, не могу точно сказать. Почему, говорит, бесы их не трогают, эту семью, ни мужа, ни жену, ни детей? Что за проблема? По-другому, то есть где бесовская справедливость? Как с нас, язычников, окружающих, шкуру дерут. Продыха не дают. А эти, говорит, понимаешь, святош, не прикасаются. Ну, колдуны к бесам. Бесы дали ответ, колдуны приходят этим жителям рассказывать, потом эти жители рассказали этой миссионерской паре. И эта миссионерская пара потом приехала на большую землю и рассказывала, что у них произошло в жизни. Ну и что бесы ответили? А бесы отвечают. Говорит, что, говорит, мы только не предпринимали против этой семьи. Ничего, говорит, у нас не получилось. Какая-то, говорит, белая стена, говорит, их окружает. Через нее не перейдешь, через эту стену. Под нее не подкопаешься. Пробить ее не пробьешь. Позвольте, значит, что, бесы не могут прийти в эту семью и щипнуть ребенка? Ой, что вы говорите, не могут, правда, да? А вот эта христианская семья заходит, щипает. Как это получается? Ужас заключается в том, что это оправдывается, одобряется и считается за норму. Где крик о том, что «Боже, какой ужас! Ты показал, что в нашем доме, в нашей семье дьявол расхаживает, что он вытворяет номера, какие хочет. И мы так спокойно на это смотрим». А вопрос, что вы смотрите спокойно, это уже следующие вопросы. Почему? Значит, там хвосты нечистые, понимаем, нет? Нет? Ну, это ж такие же молитвенники, такие освященные писания, знаешь, и что вы говорите, как включатся на молитву на иных языках, такая молитва, аж лампочки качаются. А бес ходит, и дитя щипает. Как такие вещи сочетаются? Объясни, народ. Значит, стена, да? Разрушенная стена? И кто разрушит стену, того ужалит СМИ. А кто это такие, что разрушили стену? Кто они такие? Значит, у той семьи, где бес щипает, кто-то же разрушил. Ну, папа, мама. Большой ребеночек маленький. А когда дети взросленькие уже им за 10 лет и дальше, даже 6 лет, а там уже еще и деточки выделывают номерки. Но это списывается на детство. Списывается на последнее время. Только каждый поступай, как Бог определил. Да не. Как не? Каждый будет поступать. Но что Бог определил, это один вопрос. А Бог какой определил? Бог века сего. Вот и ужас. Обратите внимание, какое ложное мышление. Что бес ходит и щипает ребенка. Это оправдано, защищено, все в порядке. Где дети Божьи, там и сатана. А скажите, а почему такое ложное мышление в христианской семье? Откуда оно? Почему эта ложь воспринимается за истину? Мы понимаем, что это система. Дерево надо признать по плоду. Если такой плод, этот плод говорит о том, что у этого дерева вот такого заблуждения, очень серьезное происхождение, давнешняя история, уже дошедшая до этого состояния. Вот вам ограда. Ага. Но мы пока мисс у Исаии. И вот у Исаии читаем 5 главы, вот здесь вот. У него виноградник, такая песня. А он почему-то замолк, не поет ее. Почему он не поет? Ну, сейчас мы увидим, почему. Исаия 5 главы, с 18. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности». Так суета на них наваливается, сатана их искушает, или они на себя влекут? Ну, как написано, так читаю. «Горе тем, которые влекут на себя», то есть сами, своими руками взяли эти веревки, закрепили эти беззакония, суеты и прочих вопросов, и всякого греха, и на себя это натягивают. Ну, так написано. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех, как бы ремнями колесничными». То есть, грех влекут на себя ремнями колесничными. Каин, вопрос. Так ты будешь в дальнейшем греха на себя влечь, или ты этого греха на себя привлек к дверям своего дома? Думаете? Позвольте. Когда мы берем как минимум эти два места Писания, вытекает вопрос. К дому не приблизиться, если у тебя будет ограда, щит и ограждение, истина. Исправление стены – это не есть путь освящения. Не путайте. Прежде чем нужно было восстановить Иерусалим и стену в одни Ездры Неемии, надо было согласиться с вопросом, почему это постигло. И они говорят, там внимательно если читать, говорят, за беззаконие отцов наших, за наше беззаконие нас это постигло, потому что мы. А чтобы посмотреть «мы», то Священное Писание говорит, «Я вывел, говорит, народы Израиля из Египта». Но, говорит, как они со мною поступали со дня, как я вывел с Египта? Они уже прошли 40 лет пустыни, они зашли в землю обетованную, и пришло время, уже книга судей заканчивается, закончилась, и теперь начинается книга царств. Они говорят, «Самуил, ты старенький, нас уже не обходишь, не судишь». То есть, по-другому, мы себя судить не собираемся, а твоим судом прикрываемся. Вот. А теперь как здорово получается. Ты старенький не можешь ходить, да и сыновья твои не поступают справедливо. Но это же все факты, правда, правда. А Бог говорит, ты не огорчайся, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Они не хотят, чтобы я царствовал над ними, чтобы я не был ихним царем. Иисус говорит, но жители того города были злы. И они написали вслед письмо, не хотим, чтобы ты царствовал. Знаете, что сказал Господь? И вот так нежелающие, чтобы Господь царствовал, жили до момента, пока взят был Иерусалим очень серьезным восстанием языческих племен, окружающих государств. Понимаете, разрушили Иерусалим, разрушили стену за беспредел и беззаконие. Если внимательно смотреть, мы с вами исследовали эти темы, Бог показал, а дальше каждый чинил стену напротив своего дома. Заметьте? Оказывается, стена общая была пробита напротив определенных еще и домов. Ворота – это общие. Ворота пробитые, там судьи сидят, там старейшины сидят, там ворота пробитые. Вот по той причине, что там такое судопроизводство. А когда пробитые стены, послушайте, снести ворота проще, чем пробить стену. Мы это понимаем или нет? Стена же, это же, понимаешь, не две же ладони она была-то. Были такие стены, что там, понимаете, две колесницы разъезжались. Пробить стену напротив дома? Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, как это звучит? Вот такие жильцы в этом доме. Что бесы имели полное право напротив этого дома, стоящего возле стены, пробоину сделать. Эта стена не была под помазанием. А если была бы она под помазанием, то шальная стрела, которую, знаете, случайно так пустили вверх, стрелами на ближнем расстоянии можно поражать. А на далеком расстоянии, то ты прямо не пустишь, она быстрее к земле уйдет. Надо в воздухе, она сверху должна зайти. Так как поразила стрела Ахав? Вот так вот, полетела. И нашла же заход в швах, в латах. Ну надо же такое. Почему? И когда падение рассматривается царя Саула, его сына Янафана, Давид воспевает страшную правду. Он говорит, это случилось так, как будто бы щит ихний не был помазан маслом, елеем. И когда Священное Писание говорит, вставайте, князья, мажьте щиты маслом, елеем. Но народ мазал обыкновенным елеем. Да, это правда. Но действительно, когда полуовальные такие, не прямые, а полуовальные, чтобы скольжение было, еще намазанные елеем, маслом, понимаете, то стрела, дротик, камень, когда попадает, она по касательной уходит в сторону. Это все правда. Но там же не об этом сказано. Если щит есть наш Бог. Бог говорит, что я есть щит твой. И когда в Божьем помазании, позвольте, то камни, пущенные в нас, будут попадать в его щит, а щитом является он. Вы понимаете, что бесы хорошо понимают, куда они швыряют? Поэтому сказано, что к дому твоему не приблизится. Потому что они знают, что пулять стрелы эти, раскаленные, бесовские, это стрелять самого Бога. Ну да, они искушали в свое время нашего Господа, все это понятно. Вопрос сейчас сегодня не в этом. Иначе стрелки часов далеко уже ушли. Обратите внимание, что творится. Почему? Итак, мы остановились на 18 стихе. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными. Ах, влекут? Так они настолько увлекли, что теперь их грех влечет? А мы не понимаем, что грех увлекли на себя. Которые говорят, пусть он, в смысле Бог, поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром. Ах, вот оно. Так вот, когда люди влекут на себя грех колесничными ремнями, то дальше что с ними происходит? Смотрите, что? Еще раз. Значит, что они говорят в адрес Бога? Пусть его исполнение придет, пусть он ускорит, чтобы мы видели. Что-то мы не видим, что он действует. Дальше. Горе тем, которые зло называют добром. Значит, эта категория людей обязательно будет зло называть добром. Где это видно? Ну, это, вот понимаете, если это так, дальше читаем, чтобы было понятно. Которые зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмой, которые почитают сладким, горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Обратите внимание, что жена раздражается на ребенка, это зло. А что бес щиплет ребенка, это норма. Вот этот плод, о котором сейчас пишет Исаия, говорит о вопросе, что это дикие ягоды на винограднике нашего Господа. Почему это происходит? Потому что вервями на себя суету и беззаконие всевозможные, и грех колесничными ремнями. Так что те, которые на себя навлекли суету и наслаждение, вот эти плотские, греховные всевозможные, грех, понимаем, какими колесничными ремнями? Колесничные ремни – это не просто ремни, это чтобы они не лопнули, когда управляем конями. Это серьезные ремни. Они толстые. И они так сделаны, что, понимаете, чтобы они долго выдерживали. И гибкие, чтобы были. Ах, вот какая гибкость. Такая гибкость, такая изворотливость. Так на себя привлекли, еще и дьявола обвинили. Дьявол, говорит, искушает. Ой, Господи помилуй. Дьявол искушает или дьявола на себя навлекли? Еще сам Бог сказал через Исаию, они. А потому следующий плод – они будут зло называть добром, добро злом. Знаете, следующий момент. Вы тоже знаете эту историю, никого не судим, просто констатируем факт. Мы в теме. Значит, она вышла замуж, это частный случай, но тем не менее очень весьма серьезный. Муж неверующий, она уверовала, деток у них много. 6, 8, 10, 12, 14, 16 не играет роли побольше, чем в обыкновенных семьях, которые, может быть, нам известны в большинстве своем. Она детей в церковь, а муж неверующий их на танцплощадке, кино, театры и прочие-прочие заведения увеселительные и денежку дает. Мама что-нибудь только не делает, ничего не получается, и доходит дело до того, что мама в отчаянии молится. И такая у нее молитва от избытка сердца, говорят, уста, да, или как? У нее слово такое сорвалось с языка, ну, многие знаете. «Господи, я не могу ни одного ребенка привести тебе, хотя бы один был твой!» То есть она подписала, что остальные, пускай кроме одного, остаются в лапах, в когтях дьявола. Да, нет? Дальше проходит время. Господи, почему ты моей молитвы не слышишь? Только один уверовал. Только один христианин стал. Остальные вот такое творится, кто его знает что. Проходит время. Или ей подсказали, или Бог открыл, это уже детали, хотя немаловажные. а не молитва меняется. Господи, я отрекаюсь от моей безумной молитвы. Ну ладно, от твоей безумной молитвы ты отречешься, это неплохо. А откуда вот такой у тебя плод безумия, который, вот такой плод безумия вышел с твоих уст? Ведь от избытка же сердца заговорили ее уста в молитве, и она подписала документ. И теперь попробуйте возьмите это бывшее рукописание от среды. Написано, да, Священное Писание? Взять документ от среды и пригвоздить. Наш Христос должен это сделать. А не делается, это не получается. Как у Виктора Клименко, искуплено от всякого племени, колена, языка, народа, но остается в своем казачестве, где ты видел, чтобы казак любил еврея. Ну а как получается? Он так Господь искупил или не искупил? Искупить искупил. А ты искупился? Нет. Остался в казачестве. А сколько лет ты христианин? А почему это происходит? Ну потом осознал. Да слава Богу, покаялся, избавился от этого, надо понимать. А здесь? И вот мама молится, я отрекаюсь от моей безумной молитвы. Откуда у тебя такое безумие? Мы с вами разбирали. Но это же причины есть. И это уживается. Зло называешь добром, добро называешь злом. Значит, причина заключается в предыдущей фразе, что умолк возлюбленный о своем винограднике. И этим виноградником сейчас является внутренность этой мамы. Ну, верующим родителям дети освещаются. А почему только один осветился, а все остальные пошли под откос? Почему? Последнее время. Не спешите. Не последнее время. Там что-то внутри есть. Мы не можем все детали сейчас касаться. Мы касаемся основных вопросов, чтобы задуматься каждому. У кого этих проблем нет? Это один вопрос, благослови Господь. Но работая с народом, этих проблем тьма. И немало. Мы остановились на вопросе. Они влекут на себя грех. А потом будет списываться, что это дьявол искушает. Горе тем, которые зло называют добром, добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. О, это же вообще катастрофа. Ведь Соломон-то был мудрый в своих глазах. Был. И разумный пред самим собой. Был. Но Бог же засвидетельствовал о его мудрости. Да, это правда. Он судил народ по справедливости. Да, неплохо. А самого себя? Ай, нет. А почему? Значит, получается, грех на себя привлек вервями и колесничными ремнями? Да. Аж 1000 женщин. Еще из запрещенных народов. Детали мы с вами это уже исследовали. С Египта не бери, оттуда первое. Сыновья Лота, моавитяне, аммонитяне. Никогда, никогда в жизни они не могут, говорит, быть в народе Господнем. Даже 10-й род не может быть. И вдруг на тебе. И они же никто же не покаялся. А мы с вами разбирали. И у него только единственный был сын. А сколько было дочерей? А кто стал зятьями Соломона? Никогда не думали? А сколько теперь таких зараженных семей после Соломона стало? Поскольку его дочери вышли замуж? Хорошо понимаем или плохо понимаем? Это же эпидемия. Это же учение Валаама, реализованное через такого мудрого человека. Это же Валаам научил. А Валаам научил до того, понимаете, как Изавель появилась. Правда же? Правда. Изавель. А он когда появился? Ахав, Изавель. А Валаам, это когда вот они шли, и надо было... Валаам говорит, прокляни меня. Как проклясть народ Израиля? Как можно народа Израиля победить? Очень просто. Вот выведи, говорит, девчат красивых, разодень их, размулюй, разукрась, благовоние, чтобы далеко благоухали. Хороводы, платья такие соответствующие, музыка. Создай, говорит, всю такую атмосферу. Они, говорит, похватают их в жены для себя, для своих сыновей. И все. И ты, говорит, победишь. Народ будет проклятым. Правда? Да, нет? Так вот, когда восстанавливать надо было Иерусалим и храм, то они сказали, мы сначала иноплеменных жен и рожденных детей от них отпустим. Только потом можно говорить о созидании стены ворот самого города. Так написано? Написано. Мы зачастую хотим, чтобы мы город его был неукоризненный, чтобы стены были плотные, чтобы ворота были стойкие, чтобы дьявол не нападал, чтобы угасить все раскаленные стрелы, да не отсиживаться, а наступать на всю силу вражью. Сегодня, не знаю, как по времени будем успевать. Надо будет срочно другие места Священного Писания читать. И что происходит? Горе тем, которые мудрые в своих глазах, разумные перед самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино, сильны приготовлять крепкий напиток. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа, презрели слово святого Израилева. И что творится? Мы разбираем вопрос жатва, взвесить самих себя и задуматься. Очень серьезные вещи. Как же поступать? Что же делать? Или мы будем взвешивать так, как хочет Бог, или у нас ждут страшные проблемы. Следующее событие. Читаем, задумаемся, что мы по этому поводу скажем. Значит, разбираем два таких события жизненных, очень печальные вещи, где они происходят, не играют роли. Какая страна, государство, какая церковь, где собрание, не играет роли. Обращаемся к кому-то. Ну, кто он, она? Ну, это тоже на своем месте. Ты почему не ездишь за рулем, почему ты не водишь машину? Ой, вы знаете, я не могу ездить на машине, потому что как я поеду на машине, я потом теряюсь, не знаю, куда я еду. Ну, как считать, это нормально, ненормально, ну? Ну, как? Ну, кто его знает, правда? Ну, кто его знает, кто его знает? Так, вот эту нашу, говорит, бабушку, пожалуйста, на улицу не выпускай, двери должны быть закрыты. Я говорю, почему? Она как выйдет... Она обязательно должна потеряться. Мы найти, говорит, ее потом не можем. Это нормально, ненормально? Это старческое. Если отец твой, значит, или мать станут скудоумными, то ты вот обращайся с ними. Знаете, когда вот эти вот вещи приходилось разбирать в церквах, я говорю, как вы считаете, к старости это нормально? Скудоумие, одетенелость, склероз? Да, говорит, нормально. Я говорю, где так написано? Да так написано. Вот если, говорит, отец твой состареет и станет такой вот по уму, значит, скудоумный, то ты с ним обращайся. Вот так написано, так, что это нормально. Я говорю, позвольте, у меня вопрос. Кому написано, отцу или сыну?
Отцу.
Я говорю, вы по-русски можете читать? Или в каком языке вы Библию читаете? Ваша Библия родная. На каком языке у вас? На русском? Ну, открывайте, читайте. Если отец твой, это отцу или сыну пишется?
Сыну.
Ну, так читайте. Если отец твой... в старости будет скудоумным, то ты должен с ним поступать вот так. Кому написано, отцу или сыну?
Сыну.
А так скажите, пожалуйста, это место Писания оправдывает состояние отца или говорит, как сыну поступать при таком состоянии отца?
А мы никогда и не думали об этом. Я говорю, а сколько лет вы в церкви? Уже 40, говорит.
Почему это оправдывается? Объясните, пожалуйста. Знаете почему?
Потому что люди нечисты.
Они уже привыкли иметь нездравомыслие. Откуда это у народа Божьего такое систематическое нездравомыслие, непонимание истин? Почему? Потому что они на себя вервями суету и беззаконие и колесничными ремнями всякий грех навлекли. А теперь у них зло называется добром, добро злом, черное белым, белое черным, сладкое горьким, горькое сладким. Скажите, будет ли там песню Господа виноградники его?
Нет.
Говорит, я ждал суда, а там, говорит, кровопролитие. Ну, это Ветхий Завет. Не надо, не надо. Ветхий Завет на своем месте. Мы сейчас рассматриваем, согласно Ветхого Завета, новозаветнее проблемы. Итак, читаем притчи. Притчи 5 главы, стих 22-23. Хотя бы. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. А в узах чего греха? Своего. С каких пор это грех стал его? с тех, когда он полюбился. И когда этого греха привлекли на себя верфями и колесничными ремнями. А потом роль играется по-другому, песня поется. «Грех меня влечет! Грех меня искушает! Не лги, не лги, не лги! Не надо, не надо, не надо! Ты давай-ка сюда веревки вот эти расскажи, эти где веревки, зачем взял, взяла, и эти вот ремни колесничные, где, когда, зачем, для какой цели это было?» При каких обстоятельствах? Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал. А дальше не надо списывать, что грех влечет. А ну-ка расскажи, где ты вервями на себя грехи беззакония и вот этими колесничными ремнями. Смотрите, дальше написано. Беззаконного уловляют собственные беззакония его. Знаете, как это звучит? Пока беззаконие было маленькое, то оно было контролируемым. У нас была тема «контролируемый грех», «контролируемый бес» или «дрессированный грех», «дрессированный бес». Брат Сергей, ты знаешь, вот грех, я его держу, не пускаю, а то, говорит, если ему дать свободу, он знаешь, что делает? Я говорю, я понял. Я говорю, значит, ох, Ирон, у тебя же дрессированный. Ты что говоришь? Я говорю, ну ты же сказал, что он тебя дрессирован. Значит, ты в меру грешишь, но контролируешь положение, иначе из-под контроля выйдет, ой, что сделает? Да, да. А ты понимаешь, что ты всю семью позаражал? Всю семью позаражала. Ты говоришь, понимаешь? Все дети такие. Повально. Без одного. Просто разница, кто больше, кто меньше. Почему?
Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и за греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего, слушайте внимательно, и от множества безумия своего теряется. Что делает? Ай-яй-яй-яй-яй. За рулем теряюсь, говорит, потому за рулем не сажусь. И проблема решена? Нет, прикрыта. А на улицу не выходит, потому что потеряется, не найдут. Проблема решилась? Нет, прикрылась. Во что дальше выльется, скажите, пожалуйста. Какие дальше последствия будут? Что дальше делать? Объясните. Ну, мы пока рассуждаем, нам необходимо задуматься дальше. Дело в том, что наш Господь, когда был в одни плоти, Он разоблачал эти действия, назвал вещи своими именами. И говорил, для того-то Сын Божий и пришел. И когда в своем Отечестве Он прочитал это местописание, и сказал, Дух Господа Бога на мне, и все подтвердили, дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Он сказал, вы скажете предисловие или присловие, ну так, присловие. Врач, исцели самого себя. Сделай в твоем Отечестве то, что мы слышали в Капернауме. Он говорит, поистине пророку не бывает чести, разве только в своем Отечестве и среди сродников. И говорит, вот сколько было прокаженных, Нейман был прокаженный, сирийский, и только этот человек исцелился. А в Израиле же прокаженных тьма тьмущая. От чего они были прокаженные? Ну, думайте. А дальше. Ну, какой первый вопрос, какой второй сегодня, не в этом дело. Сколько, говорит, было вдов в Израиле? Это же поголовная тьма тьмущая. Особенно после войн, да и не только после военных действий. И так умирали. Это тоже страшные вещи. Почему? И Бог рассказывает, говорит, у меня вдов больше, чем... Почему? И он говорит, почему? Сегодня не касаемся. За грехопадение. И говорит, сколько было вдов в Израиле? Но Илья, говорит, ни к одной не был послан, только в Сарепту Сидонскую. Ну и когда эти два случая выслушал народ Израиля, синагоги, что они задумались, сказали, Господи, почему это так? С севера, юга, запада, востока приходят и возлегают на лоне Авраама, а сыны царствия вот так вот остаются вне. Так бы запели бы песню, да? Они исполнились чего? Все. Ярость. Но в другом месте написано бешенство. Сейчас точно не помню, здесь ярость или бешенство. Ну, какая разница, одно другого не хуже. Дальше повлекли его куда?
Ты нам не так проповедуешь.
И повлекли нашего Господа скинуть со скалы или с горы, с вершины горы, где ихний город был построен. А он прошел между ними и удалился. Почему?
Господи, ты не нашел ключик к ихнему сердцу. Ты должен был им так мягко сказать, деликатно. Ты должен был подобрать все секреты к внутренности, расположить ихнее сердце.
Да?
В
Вот чем занимается народ. И Павел пишет, говорит, потому и ищут себе учителей, которые бы уху льстили, слуху, чтобы за счет этого отвратить слух от истины и обратиться к басням. Следующий момент. Читаем Матфея. 12 главе, 33 по 35. 12 Матфея, с 33 по 35 хотя бы. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Как это признать? Скажите, пожалуйста, что это такое? Почему это не признается? Но это же есть причины, почему. Были моменты, кто-то кого-то привел гостей, потому что они, только никого не судим, пожалуйста, факты, факты, факты. Они приехали в нашу страну теперешнюю, и вот принесли с собой звукозаписи, песнопения, свидетельства. Все это хорошо, это все нормально, все неплохо, что вы? Все же в порядке вещей, о чем разговор. И спрос был такой, что оказалось, что это все закончилось. И нужно было помочь с тиражированием. И вот, ну, мы знали каналы, как это делать, понимаете, не знали, с кем делать будем иметь. И вот привезли этого благовестника такого, певца. Представляете, это Божий муж, это такое помазание, такое благословение, когда он поет, вся церковь поет, аллилуйя. Мы поворачиваемся, смотрим в его лицо. А жилец, который в нем, смотрит через его глаза, на наши глаза, на наши лица. И мы друг друга поняли. Жилец понял, что его зафиксировали, а обладаемый жильцом, я понятно говорю, да? Не понял, что зафиксировали. И понял, что нужно рисовать, кидать маску на лицо, притвориться. И пока мы решали вопросы, чем помогать или чем не помогать, вдруг как запел, как заорал, аж чуть не лопнули перепонки ушные. «Великий Бог!» И так поет, аж заслушаешься. Я же повернулся, глянул. А из глаз уже на полную смотрит смотрящий. Думаю, вот это вы привезли благословенного в кавычках мужа Бога века сего. Мы замечаем, что получается. Зачастую многие вещи, живущие в христианах, прячутся. Выходит певица, поет, так поет. Ух! Ух! Какое это ух, это потом ух. Ой, Господи Боже. А Бог говорит, что ты видишь? Я, Боже мой, что я вижу, что я скажу? Я скажу, что я вижу. И говорю, это не она поет, и не во славу твою, это в ней похоть поет. Где, какая страна? Какая разница, какая страна, какое государство? Где это только не было. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сколько демонических жильцов, живущих в христианах, прикрывались за молитвы на иных языках, за бурное исполнение в пении даже на молитвах, на собрании пении. Сколько это повально! Но у кого-то глаза прозревают, у кого-то нет. Кто-то на молитве так исполнился. Такая молитва была. Вы знаете эту историю. И запел. На иных языках запел. Знаете, какую мелодию? Аллы Пугачевой. Миллион, миллион алых роз из окна вижу я. И говорит, в себя пришел. Господи! Чтобы Дух Святой пел такую мелодию, не может этого быть! Объясни сам себе, ну, слава Богу, прозрел. Ой, слава Богу, прозрел. А что дальше сделано? Ну, это уже частные случаи, что дальше сделано. Следующий момент. Пища освящается Словом Божьим и молитвой. Как написано, да? Да? Да. Пища. Если даже пища освящается Словом Божьим и молитвой. Знаете, этот случай нам нужно сегодня внимательно его выслушать. Нам это известно. Может быть, не для всех, но все-таки. Позволь, я говорю, скажи, пожалуйста, сколько ты молишься раз за пищу? Ну, столько, сколько раз кушаю. Ну, ты о пище, перед пищей, после пищи. Ну, бывает после пищи тоже. Ух ты, ну, это неплохо, духовный человек. Духовный. Скажи, пожалуйста, а на день сколько раз ты молишься? Ну, один раз молюсь на день. Когда мне приходилось встречаться с этими, как они называются, дилерами, ну, которые вот машины битые покупают, ремонтируют, продают, вопрос не в этом. Они между собой часто говорят, ты вот сегодня пошел на аукцион, ты молился, отче наш, не веди нас в искушение. Ты, говорит, наверное, плохо молился, потому попал. Ну, это целая история. Смехота, грехота, кошмар какой-то. Ну, это правда. Ну, мне приходилось быть в откровенных таких разговорах, когда у них разборки были. Ну, надо же, я стою и слушаю. Вот это да, думаю, ну, надо же, как вовремя пришел. Оказывается, они тоже молятся, отче наш. Не веди нас в искушение. Я говорю, скажи, вот за пищу сколько раз, говорю, молишься? А вот, ну, на день. Ну, раз вот утром помолился, и все. А на ночь молишься? Ну, конечно, молюсь. Погоди, ну ты же утром помолился один раз за эту молитву и закрой все молитвы о пищу. Нет, надо за каждый раз молиться. А я говорю, а когда на ночь молишься, ты молишься просто на ночь или еще молишься о конкретном вопросе половых взаимоотношений? Ну, я открытым текстом буду говорить. Зачем? Я говорю, так пища должна осветиться Словом Божьим и молитвой, да?
Да.
А половые взаимоотношения должны осветиться Словом Божьим и молитвой? Ну, представляете, муж приходит домой, злой, голодный медведь.
Есть хочет, давай сюда есть.
Ну, говорит Священное Писание, что такие события бывают. И вот представьте, и вот поставили это все кушанье там, валом валится это кушанье, он будет есть. Ну, давай помолимся за пищу, помолись за пищу, и аппетит исчез. И кушать не хочется. Скажите, а что надо молиться после этого?
Больше не будем за пищу молиться.
Почему? Аппетит исчез. А может, после этой молитвы за пищу, после которой молитвы за пищу исчез аппетит, теперь следующую молитву вознести за очищение освящения этого обладателя этим нездоровым аппетитом. Это же нездоровый аппетит, который исчезает после молитвы. Понимаем? Это мягкая форма. А может, там уже пора молиться за изгнание беса? Обжорство. Ну, давайте. По-другому.
И вот приходит глаза на лоб. Насмотрелся, насмотрелась противоположного пола.
Я буду рассчитывать на возрастные уши, но взрослые да разумеют.
Голодный, на аппетит, голодная, на что?
На половые взаимоотношения. Ну давай помолимся, чтобы Бог благословил, ведь пища же освящается Словом Божьим и молитвой, это же тоже давно светится. И после молитвы кричит.
Больше молиться не будем!
Почему? Аппетит к половым вопросам в ноль опустился. Импотенция такая. Ей не нужно, ему не нужно.
Больше молиться не будем.
А как вы думаете, следующую молитву какую нужно совершить? За очищение, освящение или уже за изгнание? Правда, да? Сколько прикрыто. Лучше жениться, замуж выйти, нежели разжигаться. Работая с народом, Бог показал. Подожди, говорит, ты внимательно посмотри. Этим, говорит, местом Писания прикрывают разложенность, разнузданность.
Там молиться об изгнании надо, как минимум. Ну, в легких вариантах за очищение, освящение.
А что делается? Сочитываются в этом варианте пары. Что будет с теми, которые сочитывают такие?
Думайте, хорошо думайте.
На что рассчитывает представитель этой пары, он или она? Это же катастрофические-то вопросы, страшные вещи.
Но они происходят.
Мы сегодня разобрали вопрос общей фразой, и сейчас каждому случаю разбираем. Ведь каждый, который дает свое предложение... Из воинства небесного. Мы претенденты, что мы в воинстве небесном находящиеся.
И советы, которые мы берем себе в свете Священного Писания или другим, должны быть согласованы с небом.
Всегда ли они одобряются небом, эти советы? И рассуждения, и анализы, и взвешивания. Работая с народом, Бог показал. Нет.
Повальная катастрофа.
непризнание дерева по плоду, легкомысленное самоврачевание, не говоря уже о врачевании ран народа Божьего, легкомысленно. А потом катастрофы и проблемы. И потом, как скорой помощи, Бог посылает туда-сюда, туда-сюда, конкретным личностям и показывает, смотри откуда. Вот оно начало. Где обман? Вот здесь обман.
Хуже нету, когда человек занимается самообманом. И Павел пишет, не обманывайтесь. Не обманывайтесь.
У нас время поджимает, еще, возможно, пару мест прочитаем. Будем подходить к молитве. Нам есть о чем задуматься. Задумываться о себе. Что мы по этому поводу скажем? Скажите, пожалуйста. Первая Петра 2.11. Только. Первая Петра 2.11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Вопрос. Плотские похоти, восстающие на душу. Вот она, душа стоит, похоти. Где эти похоти сейчас находятся, скажите? Вне? Приближающиеся к этой душе? На пороге дверей этой души? Извне? На пороге у этой души уже внутри? Или это похоти уже внутри? Так, следующий вопрос. Это похоти чьи? Ну, наш Господь сказал, в одни плоти вы исполняете похоти отца вашего дьявола. Так, да, написано? Слушайте внимательно, внимательно смотрим за этой фразой. Значит, отец, дьявол, чей не разбираем? Ну, так пока место написано, отец, дьявол, похоти, его. Если это место Писания говорит, что похоти дьявола приближаются к нам, это один вопрос, хорошо? Но мы сегодня коснулись с вами, они вервями на себя грехи и беззакония и колесичными реблями грех. Охо! А похоть это же грех. До греха доходит. Похоть зачавший рождает грех. Согласно этого местописания, Каин, это уже похоть настолько пришла, настолько она действующая пришла, и теперь где находится следующий вопрос, пока мы сделаем паузу, что она уже родила грех. И этого греха ты привлек к себе настолько близко, что он у тебя уже возле порога. Значит, вервями, суету беззаконие и колесничными ремнями грех привлечен. Смотрите внимательно. Петр говорит, еще раз читаем, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев-странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Так где же, в конце концов, эта похоть сидит? На какую единицу времени? Смотрите внимательно. На какую единицу времени? Где она? Мы с вами обнаружили, что дьявол, вот оттуда похоть. Но дальше, дальше. Читаем следующее место Писания, Иакова 1.14 хотя бы. Ну, чтобы было понятно. С 12 стиха, там обширно очень идет, ну пускай будет. Но наше внимание в 14 только. Иакова 1, 12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Сегодня не разбираем. Есть моменты, когда Бог испытывает, называется искушение. В искушении никто не говори. Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. О, это еще прояснение о следующей детали. Не разбираем пока. Но каждый, 14 стих, искушается, увлекаясь и обольщаясь похотью. Чей? Своей. Позвольте. Отец, дьявол, чей не разбираем. Это похоти отца вашего вы исполняющие. То есть, это место Писания, сам Христос сказал, это похоть дьявола. Позвольте, каким образом похоть дьявола стала, смотрите, что написано, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть дьявола стала собственной похотью? Скажите, как поступать с похотью дьявола? Не давать приблизиться. Да и аминь. А если эту похоть, грех, на себя веревками и ремнями колесничными привлекли, так от нее надо держаться в стороне или покаяться, почему мы ее притянули к себе, да? Думаем. А теперь дальше идем. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. О-о, то это она уже влечет человека? Или она уже внутри? Потому что она уже чья? Похотью своею. Народ, очнись. Если дошло дело до похотью своею, то там не противостоять надо дьяволу, а надо покаяться, почему мы довели себя до того, что похоть стала нашей. Вот где ужас. И когда Бог посылает такие семьи, приходишь и говоришь им, они говорят, слушай, мы противостоим дьяволу. Не обманывайтесь. Это афера. Какое противостояние, когда похоть дьявола вы привлекли к себе, сделали вашей личной, и вы с ней стали, русское слово, отождествлены. Знаете, что это такое? Срастились настолько, что не поймешь, где похоть, а где ты. Она стала твоя личная. И вот следующий вопрос. А ты когда-нибудь от этой похоти освобождался? Освобождалась? Работая с народом, повальный процент. Неосвобожденные от похоти. Какой? Не играет роли. Похоти разные. К разным вопросам. Возрождены они, не возрождены. Получили они свободу и не устояли в этой свободе. Это уже следующие вопросы. Как там поступать? Это следующие вопросы. Но признай дерево по плоду. Не признается. Мы сегодня с вами рассматривали, сколько моментов, просто стрелки часов уже не позволяют. Люди оправдывают христиане, говорят, это в порядке вещей. И это, и то, и пятое, и десятое. В порядке вещей. А как дальше? А Бог молчит. А мы решаем. Позвольте, после таких тем я не думаю, что нам будет весело и радостно. Но будет весело и радостно. Почему? Господи, прозреваем, начинаем видеть, будем освобождаться. Вот как приняли Христа, вот так-то и будем ходить. А вот когда приняли, там и решаются вопросы. До конца освободился или не до конца? Работая с народом, сколько приходилось видеть? Я говорю, позволь, почему от этих грехов, которые ты сейчас в христианстве, у тебя семья, муж, жена, дети, неважно какое положение, уже не маленькие детки, ты уже без малого бабушка, дедушка. Есть такие факты. От этих вопросов у тебя очищение было? Нет. Почему? Потому что ряд вопросов, которые Бог предложил, я, говорит, освободился, освободилась. Захотел освободиться, а вот от этого любимого не захотел, не захотел. Что такое похоть? Мы зачастую не задумываемся об этом. Если мы внимательно посмотрим, два брата-близнеца, Исав и Иаков, в Исаве была похоть. Что ты сказал? Сейчас мы узнаем. Сейчас скажу еще ошеломляющую новость. Две сестры было, Лия и Рахиль. Они стали женами Иакова. Дело в том, я раз не разбираю, в ком из них какая похоть жила, хорошо? Я не разбираю. Но я одну деталь пока не буду говорить. Рахиль была в похоти. Что ты сказал? Я расскажу, что я сказал. Дело в том, что Исав сказал, я умираю. Что мне от первородства? Дай мне эту чечевичную похлебку. Да-да? Позарез. Я умираю, как хочу. Я не остановлюсь. Дальше звучит так. Если ты не дашь мне, то я силой возьму тебя. Ну, думайте, думайте. Ну, просто там сделка была. Вот поклянись, отдай мне твое первородство, даю. Ну, конечно, все, вопрос решился. И драться не нужно. Глаза вытаскивать, выковыривать незачем. Ну, так, так, решился вопрос. А кто еще говорил? А Рахиль, не помните, что говорила, я умираю? Лия рожает и рожает, рожает и рожает, рожает. А Рахиль никак и никак, никак и никак. Да, да, да. Что потом Рахиль говорит? Дай мне детей, или я вот. Дальше, что делаю? Умираю. Это нормальное материнское чувство иметь детей? Да, нормальное. А у нее нормальное? Любым методом, позарез, мне сейчас надо. Дай мне. И он разгневался, говорит, разве я Бог, чтобы тебе давать? Думайте, думайте, хорошо думайте. Что такое похоть? значение русского слова, раз мы в русской Библии, в русском языке. Захотеть,
согласиться,
согласие внутреннее, пожелать, быть в похоти, в плоском вожделении, в животной потребности, хотение, желание, стремление, плотское побуждение, прихоть. Дело в том, что еще, говорит, не прошла прихоть их. У них мясо было в зубах. Целый месяц вы будете есть. Мясо в зубах застрянет, из ноздрей пойдет. Прихоть еще не прошла. Но вам уже опротивило, вы не хотите, а прихоть есть. Мне приходилось работать и видеть такие вещи, ужас. Уже опротивил любимый грех. Опротивил. А хочется его делать.
Что ты сказал?
Бог сказал. Прихоть еще не прошла?
Прихоть есть.
Хочется, позарез хочется. А уже опротивила. Знаете, сколько народа поражено в этом?
Ужас.
Ну, на скамейках сидим, посажены на небесах.
Прихоть, причуда,
произвол. О, вот оно, куда оно выходит. Это посмотрите, люди говорят об этом значении. Мы зачастую не понимаем значение слов. Похотливый, сладострастный, чувственный, плотских наклонностей, желающий запрещенного. Он или она, не играет роли. Поблажать, поблажку, снисхождение давать грубым, чувственным страстям своим, плотским, плоскому вожделению. Грубочувственное половое влечение, если уже касается половых вопросов. Хочу позарез, прямо сейчас, именно вот так. Дай мне, мы сегодня разбирали чечевичную похлебку. Или дай мне детей, иначе я умираю. Позвольте, как дальше быть? Что теперь делать? Священное Писание говорит, вы должны, говорит, признать дерево по плодам. Иначе Сын Божий не будет разрушать дел дьявола. Пока мы не признаем, что, зачем и почему. Теперь обратим еще одно место Писания во внимание и будем подходить к молитве. Для сегодня, в принципе, достаточно. Кстати, один из вопросов повальной проблемы. Народ Божий во снах вразумление получает. Это хорошо или плохо? Зачастую мне приносили конкретное откровение.
А кто это? Через кого это было?
Вот у меня, говорит, было сновидение, рассказывает, и в сновидении пришла моя мертвая бабушка, дедушка, мои мертвые пришли и стали рассказывать, что должно быть, и вот часть этого всего уже исполнилась, а вот такая часть еще не исполнилась. Вы знаете, что повальная эпидемия, народ Божий любит такие откровения. Знаем, нет? Не знаем? Библия говорит, разве вопрошают мертвых о живых? Знаем, да, это местописание? Бог говорит, обратите внимание, катастрофа, жажда откровений любыми способами, лишь бы получить, неважно от кого. Теперь почему это происходит? И подходим к молитве. Как минимум, потому что сегодня нам нужно уже закругляться по времени. 2 Тимофея, 3 глава, с 4 по 7 стих. Что здесь происходит? 2 Тимофея, 3, с 4 по 7. Предатели нагло напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Нас вот это интересует. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин. Нас не интересуют вкрадывающиеся, нас интересует причина обольщений. Смотрите внимательно. Почему? Обольщаются женщины, мужчины не играют роли, утопающие во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся, никогда не могущие дойти до познания истины. Оказывается, те, которые утопают во грехах и водимые похотями, что сегодня мы с вами увидели, Бог показал, они вервями на себя влекут грех беззакония, колесничными ремнями грехи на себя берут. Они подпадают обольщению. И при обольщении получается страшное повреждение. Зло называется добром, добро злом. Черное белым, белое черным. Сладкое горьким, горькое сладким. И вещи, с которыми не согласен Бог, чтобы это было в народе Его, это узаканивается в свете Священного Писания. Говорится, что это нормально. И когда вопрос ставится, чтобы народ пошел путем очищения, освящения, нет, это не надо трогать. А там сидят заложенные. И когда Священное Писание говорит, апостол Павел раскрывает, Бог задает вопрос, Ева, почему ты ела? Она говорит, змей обольстил меня, прелестил меня. Апостол Павел не это пишет. Он говорит, подожди, Тимофей, говорит, обрати внимание, она, прелестившись, впала в грех. Вопрос. Прельщение, оказывается, это плод. Значит, когда она вошла в контакт с дьяволом, у нее сразу пошло повреждение. Скажите, когда мы входили в контакт с дьяволом, что у нас пошло повреждение, и мы стали называть вещи не своими именами? Работая с народом, я никогда практически, ну, считанные несколько случаев, всего лишь единицы, а массы нет, никогда не признавали вопроса того, что они зло называли добром. Никогда. За исключением считанных единиц. 1, 2, 3, ну, до 5 человек всего лишь за 35 лет. Почему? Учатся и никак не могут. Объясняешь, не получается. Не делается у них. Но зато в провалы они верят. В силу горького перца верят. В силу сладострасти они верят. Жатва. Обратите внимание, жатва. Иисус хочет освободить. Но не может освободить. Почему не может? Он пришел в свое отечество и дивился их нему неверию. Всего лишь на некоторых возложил руки, дивился их неверию. Эта фраза звучит о том, что от отца получил, сколько он должен был совершить дел. Каких дел? Разрушить дела дьявола, которые дальше приводили к вопросу того разрушения дел дьявола и из мученных выпустить на свободу вплоть до физического оздоровления физического тела. Понимаем? Не мог. Раз он не мог исцелить, значит, они не могли исцелиться в душе и в духе, поймите. Значит, они сидят в своих произволах, своих грехов, их это устраивает. Ну ладно, это ветхозаветные времена, когда пришел наш Господь. Подождите. Дело в том, что раз Отец послал Сына, чтобы Сын передал таинство, значит, Бог определил на эту единицу времени, чтобы народ был восприимчив. Они учатся, они никак не могут дойти до познания истины. Как заблуждение, пожалуйста. Он говорит, я пришел, и вы меня не приняли. Другой придет, и вы его примете. Почему? За то, что они не приняли любви истины, то теперь они будут верить всякой лжи. А любовь истины – это любовь Иисуса Христа. Ах, вот оно что! Непринятие любви Иисуса Христа и неотвечаемость на его любовь любовью взаимности – вот оно и пришли. А вот оттуда и начинаются вопросы. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь полюбили Господа? Ну, мы ему обещали добрую совесть. Я говорю, я не понял. Позвольте, я говорю, ну, у вас было 10 любовников или любовниц, и вот теперь у вас бракосочетание, и вот вы по одному человеку освобождаетесь. Одного освободили, понимаешь, а 9 еще в запасе. Ну, вы потом будете очищаться, освящаться, вступив в семейную жизнь. Это путь освящения и освящения. Это же афера. А потом вы удивляетесь, что своего возлюбленного, свою возлюбленную любить не можете. Позвольте. В песне «Песнее» Суламита не может открыть двери. Иисус же сказал, если раб исполняет волю господина своего, в точности до йоты, выразимся так, то в любую стражу дня или ночи, когда бы хозяин дома не пришел, то раб откроет двери, правда? Эта фраза, читаемая назад, звучит так. Почему Суламита не открыла двери, услышав голос возлюбленного? Иисус говорит в книге Откровения, кто услышит и откроет. Она услышала, но не открыла. Правда, да? Не, но она потом открыла, когда его уже не стало, когда он уже ушел. Так почему тотчас не открыла? Значит, согласно того, что сказал Иисус, если в точности исполняет, то тотчас откроет. Раз тотчас не открывает, значит, нету исполнения. Тогда есть нарушение. Тогда она не с ним, а против него. А теперь нужно дешевые отговорки сделать. Какие? Сандали не нашла, ноги испачкали. Какая отговорка? Слушайте, а потом же она встала, нашла сандали, да? Хидон сняла. Вот это здорово. Думай, народ. Он говорит, за то, что вы не познали дня посещения, все дом ваш остается вам пуст. За то, что ты не познала дня посещения твоего Суламита, твой дом остается тебе пуст. Ну, правда? Совпало. Обложат окопами, разорят в тебе, Израиль. Ну, так и случилось. Камня на камне не осталось. С нее покрывало сняли, ее обесчестили. Ну, так, да, покрывало снимается, это обесчещивание. Ну, пора глаза открыть. Что ж ты наделала? Вот то, что с Израилем случилось, это все описано в Шуламите. Копия один к одному. А почему не открываются двери? Ах, вот оно. А почему учится, никак не может научиться? Ах, вот оно, почему. Значит, получается, были предложены варианты, в которых она, Шуламита, должна была взвесить себя на весах правосудия и не дожидаться, пока Мессион придет. Седьмая церковь Откровения, книги Откровения, это копия почти во всех вопросах Шуламиты и народа Израиля. Один к одному. Все стою у двери и стучу. Обворованные, едва живые, ни теплые, ни холодные, без одежды, нагие, слепота. Попробуй убеди слепого, что он слепой, она слепая. Да никогда ж ты не заставишь. Попробуй скажи, что он нагий, она нагая. Ты что говоришь? Я не вижу моей наготы. Конечно, не видишь. Если ты согласишься, то ты купишь у меня и помажешь глаза. Да вот я уже помазал, все равно не вижу. Так надо мазать до тех пор, пока увидишь. Ну а почему получается? В искушение попадают за только так. Так просто. Учатся, не могут разобраться. Почему? Потому что оценка, где необходимо взвесить, назвать вещи своими именами, не называются. Прикрывается местами Писания, положением, обстоятельствами. Что хотите, делается. Покаяния нету. Когда мы это видим и начинаем каяться, вот тут-то наш Господь разрушает дела дьявола. Господи, это моя оценка была, это моя вина была, это вот мое состояние. Чтобы было понятно. В их семье сын. Неважно, дочь. Страна не играет роли. Этому сыну уже лет 20-25. Или дочери. Не играет роль. И наконец Бог говорит матери семейства: ты убийца. Как? Вы знаете многие этот момент. Как? Ты человек-убийца. Нет. Не было такого, Господи. Было. Ну, вот было голодно. Нечего было кушать. Дальше. Когда это было? Да вот лет 25 тому назад. Это не сейчас история. Это давнешняя история. Просто на тот момент, когда Бог заговорил, прошло лет 20, там 25. Ну, условная такая цифра. И что дальше? Ну и вот... Надо было кушать, а кушать было нечего, было голод. После военные времена люди пухли, да и во время войны с голода умирали. И у нас маленький, говорит, мальчик был, ну или девочка, какая разница. И нечем было кормить, грудного молока нету, а пищи подходящей вообще никакой. Так, питались, кто его знает, не поймешь чем. С мусорных помойных ям. И этот ребенок должен был уже умирать без малого. Мама сказала: только не судите, пожалуйста. Господи, прости нас. Нечего отдавать ребенку, все равно умрет. Можно мы поможем ему умереть, его съедим, разделим на всю семью, чтобы остальные дети выжили. Дальше. Но потом произошло чудо. Появилась пища. Ребенка не убили. Но и не покаялись. Не покаялась мама. Ребенок вырос. 20-25 лет ребенку. И через 20-25 лет ребенок годовалый примерно был. Бог говорит: ты убийца. Но я же, говорит, его не убила. Бог говорит: это я не допустил тебе убить дитя, чтобы съесть. Ты уже была готова. Бог называет несуществующее как существующее. Позвольте. Человек после этого, мы только никого не судим, себя оставим, пожалуйста. 20-25 лет. Человек не взвешивает себя, не рассуждает, не признает дерево по плоду. Почему докатилось до этого? Ведь Бог же еще пока не сказал, почему докатилось до этого состояния. А знаете ответ, какой здесь в Священном Писании, ветхозаветных? Когда вы будете грешить, то я, говорит, вот так с вами поступлю, чтобы вас остановить и научить. Если вы будете продолжать, я еще добавлю. Если вы будете продолжать, и там 7 ступеней, насколько я помню. 5-7, кажется, 7. От грехов ваших вы дойдете до того, что у вас будет беспамятство, бесовщина в голове, крыша поедет в сторону, вы будете ненормальные люди. И вы будете есть ваших детей. Значит, ну-ка давайте это ветхозаветное местописание вот к этому случаю. Так, мамочка, почему вы докатились? Кто вы? Ну, как минимум, ты сама, чтобы съесть ребеночка. Только никого не судим, пожалуйста. Значит, там грехи и беспределы. Оттуда разум неверный. Действие духа заблуждения. Убить ребенка и съесть в порядке вещей. Господи, благослови. Мы не осуждаем. Поймите, докатился народ. Смотрящие с вожделением прелюбодействующие, заживо умирающие, говорит Священное Писание. Христос сказал, валом эта проблема. Хоть она поедает, хоть он поедает, не играет роли никакой. Но это в порядке вещей. И в таких семьях дети рождаются. Семьи увеличиваются, и все зараженные. Но все прикрыто. Все нормально. Мы очищаемся, мы освещаемся. Афера! Когда эти темы начинаешь открывать, взрываются бесы, взрываются обладаемые бесами. Что ты говоришь? В одной из стран, не помню какая, там интересно, нарушителя автотранспортных дорог штрафовали, знаете как? Не в тюрьму садили, не штраф давали. Делали собственным водителям полицейского, чтобы возить полицейского к месту происшествия. Случилась какая-то авария, катастрофа там, понимаете, и срочно полицейского на этой полицейской машине и туда и приехал. И вот этот водитель постоянный свидетель свежих следов совершившейся свежей катастрофы. Интересно, говорит, то, что за время за штрафное время, сколько ему дали там, месяц, два, три, полгода, сколько ездить, насмотрится столько, что больше нарушать не будет. Я не об этом. Когда приезжаешь к месту катастрофы, то Бог говорит, вот смотри, видишь катастрофа? Да. А теперь ты смотри следы. По этим следам ты видишь причины, почему? Я говорю, да. А вот теперь, говорит, эти люди, которые вот так вот прожили жизнь христианскую, но это еще не смертельные исходы. Еще есть шансы. И вот смотри, до чего они дошли. А прикрылись местами Писания. Вот этими, вот этими, вот этими. Не дай сердцу уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Я знаю, что я говорю. Мне приходилось в руках держать медицинскую экспертизу. Я знаю, что это такое. Энциклопедии специальные. Судебные, криминальные. Работал в этой области. И когда показывают фотографии и пишут, вот, вот такое положение тела есть следствие насильственной смерти. А вот такое положение тела, обратите говорит, внимательно, вот. Человек, не знающий, знаете, легкомысленно смотрит. А когда тебе показывают, ты начинаешь видеть... Ты видишь картины все эти. Я говорю о духовных вещах. Когда Бог показывает, говорит, посмотри, что делается, посмотри. Ты слышишь, что сейчас говорит этот человек? Смотри, что этот говорит. Смотри, что она говорит. Что вот это? Боже, вот там та причина, там вот это. Ага. А смотри, ты еще не до конца видишь. А вот смотри, вот это. Боже мой, что мне теперь делать? Есть вещи, когда можно подойти и сказать, и нужно, Бог повелевает, разрешает, а бывает, говорит, с кафедры скажешь. Поймите, когда сидим на скамейках, многие вещи для нас в порядке вещей. А вот так бы нас взять туда, куда приходится ездить. И задать вопрос, что теперь ты скажешь, говорившие местами Священного Писания вот такую мысль. Вот давай теперь вот это место Писания и твое понимание вот к этому конкретному катастрофическому положению этой семьи. Давай. Что теперь ты будешь говорить? Поэтому пойми, народ, если воинство небесное, стоявшее пред Господом, я его сегодня не разбираю, давали неправильные советы, и Бог не был согласен.
Сколько было моментов легкомысленного лечения в свете Священного Писания? Сколько было? Повально.
Я говорю, вы вот так поступили, да.
Кто вам дал этого совета? Где вы взяли этого?
Не знаю где, но мне пришла мысль, я так сделал.
Я говорю, почему у тебя открытая дорога, прямо идущая к тебе, вот таких негодных советов, и этими негодными советами ты руководима на протяжении ряда лет. Почему? Кто за это ответит?
Мы когда-нибудь каялись в наших семьях, когда мы делали умозаключения определенных вопросов и советы давали своей семье, а они оказались несостоятельными? Я фактически не видел ни разу такого.
А что, говорит, я виновен, что мне пришла неправильная мысль.
Да у тебя они уже валом идут, эти неправильные мысли, твои советы. И почему ты этих советников избрал себе, чтобы они тебе советовали? Почему ты избрала?
И не каешься в этом?
Это на маленьких скоростях еще движемся. А когда события более серьезные будут, знаете, какие проблемы? И Бог вот сегодняшнюю тему предложил нам.
К жатве.
Наша жатва. Сегодняшнее наше семейное положение, каждого, кто в чем находится, это наше состояние, нашей жатвы. Как мы встали на эту тропу, когда мы вот так вошли в наши семьи или обстоятельства. Думай каждый.
Да, говорит брат Сергей, я бы так не поступил в те годы. Я бы так бы не поступила в те годы. А почему ты поступил? Ну, разные случаи, кто как, почему поступал.
И в те годы оправдывалось, нормально считалось. На сегодняшний день, когда взрослых людей спросишь,
знаешь что, я больше никогда не буду жениться, никогда не буду выходить замуж.
Я говорю, а почему? Потому что насмотрели же таких вещей, да как можно и тому подобное.
Что, такими вещами вы не сталкивались? Я говорю, что? И скажи, пожалуйста, а как же ты женился, как же ты вышла замуж? Вот такая ты проблема, что на эти вещи не обращала внимания, считал в порядке вещей.
А сейчас?
Сейчас с такими бы вопросами,
да никогда бы замуж не вышла, никогда бы не женился.
А, прозрели? Ну хорошо, прозрели. А ты каешься за то твое ложное решение, что ты это сделал?
А нету покаяния.
Нету молитвы. Я отрекаюсь от своих действий.
А почему ты в этих действиях повально поступаешь?
Сколько было моментов. Я, говорит, вопрошаю Бога, как мне поступить.
Я говорю, понял. Я говорю, я к тебе задаю встречный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты по всякому поводу задаешь Богу вопрос, как поступить?
Нет. А как? Ну, вот первый раз в жизни задаю вопрос. Я говорю, значит, первый раз в жизни ты задаешь вопрос, а остальные разы ты делал и делала все сама. Да, да.
То тебе же Бог не нужен? Думаете? А сейчас стал нужен? Я говорю, интересно, а чего сейчас тебе стал нужен? Если сейчас тебе стал Бог нужен, то где теперь твое покаяние, что Он был тебе не нужен, и ты игнорировала Богом? Вы с таким не сталкивались? А я сталкиваюсь постоянно.
Я говорю, где твое покаяние? Объясни. Ну где? Ты признаешься в том, что сейчас у тебя неверные мысли? Неплохо.
Но откуда у тебя ложный этот путь, и ты на этом ложном пути уже стоишь сколько десятилетий? От роду?
Это что, наследственность?
Да нет, это же приобретаемость, которая устраивает человека.
Почему?
А он отвечает, апостол Павел, за то, что отвергли любовь истины для своего спасения, потому стали верить всякой лжи. Вот они и ответы. Что делать? Боже, каяться, рассматривая свою жизнь и свое положение. Стрелки часов далеко убежали. Слава Богу. Будем молиться. В Боге только выход, тупиков нет. Склоняем ноги. Молимся. Аминь.